20:05 в Москве. Микрофон Наргиз Асадова. Это передача 48 минут. И сегодня мы с Михаилом Соломоновичем Гусманом, первым заместителем генерального директора и Тартас, будем вам рассказывать про Вильяма Александра, короля Нидерландского. Это первый король в Нидерландах за последние 123 года. До этого королевы были.
Кстати сказать, после него тоже будет королева, его старшая дочь.
Да. Давайте сразу послушаем, знает ли наша московская улица о том, кто такой Вильям Александр, слышали ли они о том, что в Нидерландах вообще монархия, есть
короли. Нет, наверное, надеюсь, все-таки слышали.
Ну, вот сейчас узнаем.
Чуть больше месяца назад мы обсуждали с московскими прохожими новость об отречении от престола королевы Нидерландов Беатрикс. Тогда среди гуляющих по московским улицам нашлось немало людей, которые знали какие-то подробности из жизни очаровательной голландской монархини. Но на этот раз, когда очередь дошла до расспросов о ее старшем сыне, нынешнем короле Вильяме Александре, экспертов оказалось не так уж много. Узнать его по имени смогла лишь лингвист Ксения, да и та лишь по воле случая.
Это нынешний король Нидерландов, если я не ошибаюсь. Знаете, у меня буквально вчера была эта тема просто на госэкзамене по языку, поэтому немножко осведомлена о нем. У него, на самом деле, очень интересная биография, потому что он получил историческое образование, в армии служил, то есть он очень хорошо так подготовлен для своего поста.
Вообще, насколько он обладает властью, как король?
Я думаю, на самом деле, что это номинальная фигура, как и в целом в мире. Монархия, только такие представительские функции за ней остаются.
Летчик Анатолий имени нового правителя не запомнил, но вообще новости о его короновании слышал и смену власти в Нидерландах одобряет.
Первый мужчина, король в Голландии. За многие годы всегда король мужчина лучше, королева, как бы, жена. А король — это руководитель.
Для всех остальных происходящее в стране тюльпанов осталось загадкой, поэтому мы с прохожими просто порассуждали о том, что же для страны лучше, мужчина или женщина у власти. Надо сказать, что мнения на этот счет разделились. Такую позицию высказала курьер Елена.
С моей точки зрения, женщина все равно правит лучше, чем мужчина. А у них порядка все равно больше и в сердце, и в голове.
Программист Денис с Еленой не согласился и провел при этом параллели с российской историей.
Власти?
Да.
Если к нашей истории обращаться, да, то цари были самодержцы. Если вспомнить там Екатерину, что был разгул постоянно, Беронщину вспомнить то же самое, то мне кажется, что лучше мужчина будет у власти.
Борец Алексей Дениса поддержал, но в то же время предположил, что в случае королевской династии Нидерландов говорить о единоличной власти нового монарха пока рано.
Женщина, наверное, более мягкий такой правитель. Мне кажется, не такой большой авторитет предоставляет, как мужчина. Правильно?
Зато она уже сколько лет была, а он сейчас только пришел. Пока никакого авторитета нет.
Ну, я думаю, сейчас он под опекой будет находиться, мне кажется, не просто так.
Под чьей?
Мама, кто там?
Может быть, она будет еще все равно тайно править делами.
Ну, не тайно править, помогать ему как-то в организации все равно же.
Ни с одной из точек зрения не согласился архитектор Виктор. По его словам, оценивать руководителей, что другой страны, что своей, затея вообще бессмысленная.
Это хорошо или плохо, что, во-первых, поменялась власть, а во-вторых, была женщина, стал мужчина, причем впервые больше, чем за 100 лет.
Даже не знаю, смотря какие они. Я же не знаю, кто они такие. Но...
А для России как было бы лучше?
Для России? Ну, не знаю тоже.
То есть у вас, в принципе, не беспокоит, кто находится у власти?
Да я же их тоже не знаю.
Такими вот оказались разговоры о власти с московскими прохожими. Кто-то короля Вильяма Александра все-таки узнал, и это уже не может не радовать, потому что о фигурах сегодняшних монархов мы вспоминаем вообще не очень-то часто.
Это была Дарья Пещикова и «Московская улица».
48 минут.
Ну, знаешь, мы сильно уже говорили про ушедшую со своего трона королеву Беатрикс, и сегодня говорим про Вильяма Александра. Кстати сказать, наверное, может быть, будет любопытно нашим слушателям, ведь предполагалось вначале, что голландский король, король Нидерландов, будет вначале носить титул Вильгельма IV.
Да, да.
Но буквально на следующий день, после отрешения королевы от трона, королевский дом объявил, что нет, все-таки будет Вильям Александр. И вот почему. Он очень смешно это объяснил, потому что, говорит, ну что такое, говорит, Вильям IV? Это где-то между Вильям IV, где-то в поле, рядом с Бертой 38-й. Uh-huh. Тем самым провел сравнение с очень таким, что как в стаде, так сказать, быков и коров голландского, а там еще популярно, так известно, животноводство, и все, так сказать, там, животные имеют свои особые клички, похожие вот на которые он сказал, и тем самым он хочет править под своим именем.
Надо сказать, что Вильям I, да, основатель династии в Голландии, да, он огромнейшим авторитетом пользовался и тогда, и вообще до сих пор голландцы его считают отцом отечества, они его так называют.
Все,
да?
Правильно. Но...
и даже есть какие-то в языке термины, которые связаны с его именем, с Вильямом Первым. Поэтому имя-то это прославленное.
Нет, и нет, и Вильям Александр — прекрасное имя, но просто вот он, ему не нравилось сочетание с цифрами королю, и он, так сказать, пошутил по этому поводу. И, кстати сказать, он вошел на престол 30 апреля, в день собственного рождения. Уж коли мы начинаем, он родился 30 апреля.
Да, 27 апреля.
Нет, 80-го года.
Ладно, нет, вообще, по моим данным, он родился, конечно, 27 апреля 1967 года в Утрехте, да? Нет?
Ну да.
Ну вот, 27-го. А зашел на престол он 30 апреля, потому что Беатрикс отказалась от престола, отреклась в пользу сына 30 апреля. Мы об этом говорили как раз в передаче несколько месяцев назад. Вот. И еще я бы хотела поспорить с нашими прохожими по московским улицам, да, которые... ну, спорили о том, кто лучше, да, женщина или мужчина у власти. Мне кажется, что, в общем, пол здесь не так важен. Важен, какая сильная, насколько сильная личность. Так вот, его мама, Беатрикс Королева, она сильная очень личность. И все об этом говорят. Она заслужила огромное уважение во всем мире.
Ее обожают голландцы.
И голландцы ее действительно обожают.
Но она, знаешь, как она красиво сделала? Вот она прямо в смысле слова ушла в тень. Вот в день, действительно, 30-го при день инаугурации, 27-го при день рождения. Значит, день инаугурации его в качестве короля, она вывела своего сына, короля, поцеловала его в щечку. Рядом стояла уже королева Нидерландов, то есть супруга короля.
Королева Максима.
Да, королева Максима, три дочки. И она удалилась с балкона. Угу. И она не осталась с ним. То есть она тем самым как бы ушла демонстративно, как бы мягко ушла в тень.
Ну, мы обязательно еще поговорим про инаугурацию, именно инаугурацию, а не коронацию, потому что я подчеркиваю, в Голландии не коронуют.
Вступает на престол, а не коронуют. Хотя во время коронации символы королевской власти, корона, спектр державы, эти регалии королевской власти были выставлены на всеобщее обозрение, но при этом они не были ему как бы даны в качестве, так сказать, символов коронации.
Да, и не возлагают на голову корону.
Нет, это
тоже
не принято в Голландии.
Да, ну вот я хотела бы еще немножечко рассказать про то, что такое королевский дом Нидерландов, Оранский Насау, да, и про это нам рассказал Сергей Бунтман.
Корни Оранского дома уходят в землю Южной Франции. Княжество Оранж принадлежало многим властителям, в том числе к XVI веку и немецкой семье Нассау. Вильгельм Оранский, тот самый, первый, прозванный Молчаливым, стал героем Нидерландской революции и фактически основал династию. Правда, очень долго Нидерланды были республикой, в которой исполнительную военную власть держали местоблюстители, статхоутеры, или, как мы больше привыкли их называть, штатгальтеры. Они были вполне монархами, хотя и не самодержавными. Во второй половине 17 века Оранский дом породнился со Стюартами, и так вышло, что в 1688 году Вильгельм III стал королем Англии и Шотландии. Вначале он делил престол с женой, королевой Марии, а после ее смерти правил единолично. На Британских островах династии не получилось. Да и вообще прямая линия от Вильгельма I прервалась. Но в Нидерландах стал править представитель другой ветки – Нассау. Оранско-нассауские штатгальтеры продержались до самой французской революции и наполеоновских войн. Перекройка Европы на время отстранила Оранский дом от правления, но в конце 1813 года штатгальтер Вильгельм VI триумфально вернулся в Нидерланды и вскоре провозглашен был королем. Нумерацию начали заново, и он стал Вильгельмом или Вильямом I. Его наследник женился на великой княжне Анне Павловне, сестре императора Александра. Королеву Анну голландцы очень любили, в ее честь назвали город, тогда как ее муж Вильям II дал свое имя, ну, скажем, всего лишь футбольному клубу. Династический кризис наметился в конце 19 века по смерти Вильяма III. Трое сыновей его умерли раньше отца, оставалась дочь от второго брака Вильгельмина. Она могла стать королевой Нидерландов, что и случилось в 1890 году, но не могла великой герцогиней Люксембурга. Там девочки не имели права наследовать престол. И Люксембург вышел из существовавшей несколько десятилетий унии с Нидерландами и стал независимым государством, где правит другая ветвь дома Нассау. А Вильгельмина процарствовала в Нидерландах до 1948 года, когда отреклась в пользу дочери Юлианы, а та, в свою очередь, отреклась в 1980-м, и королевой стала ее дочь Беатрикс. Так что весь 20 век в Нидерландах правили одни королевы. Теперь отрекается Беатрикс, оставляя трон своему сыну Вильяму Александру.
Это был Сергей Бунтман с рассказом о доме Оранских Нассау.
48 минут.
Михаил Соломонович.
Я, знаешь, вот хотел, наверное, поговорить о замечательной жизни нашего героя.
Да.
Потому что, наверное, все-таки, как ты любишь говорить, надо его сначала, так сказать, провести на свет. А нашего героя полное имя Вильям Александр Клаус Георг Фердинанд Оранский Нассау.
Да, и вы знаете, но у нас еще традиционно есть...
Я ошибся, кстати, сказать с датой. Это дата 30 апреля 80-го года. Если, конечно, это не день его рождения, это день его, когда он был в качестве принца наследного объявлен.
Наследного, да, когда его мама зашла на престол.
А родился, конечно, 27 апреля 67-го года в Утрехте.
Да, но у нас есть еще традиционный портрет, который написал Николай Троицкий, а озвучил на этот раз Андрей Поздняков. Давайте вот его послушаем, а затем
уже... А уже потом начнем рассказать про его жизнь.
Да, и будем подробно про вехи его...
Принца.
Да, биографии.
Давай. Вильям Александр Клаус Георг Фердинанд Оранский Нассау, первый король и мужчина на троне Нидерландов, страны, которую часто называют по имени одной из ее провинций — Голландии. Еще вчера Вильям Александр был принцем Оранским, жил, не тужил, изучал историю, проходил стажировку в королевских сухопутных войсках, королевском военно-морском флоте и королевских же военно-воздушных силах. Ни о троне, ни о короне не помышлял. Как вдруг его мама взяла да отреклась от престола. Королева Беатрикс Вильгельмина Армгард была верна линии партии, то есть, простите, Оранской династии. Ее мать Юлиана Луиза Эмма Мария Вильгельмина и бабушка Вильгельмина Елена Паулина Мария тоже досрочно ушли со своих высоких постов, сняли корону и отбросили скипетр. Все эти дамы ушли сугубо по собственному желанию, мирно и демократично, просто тихо ретировались на королевскую пенсию, на заслуженный отдых с пользой для собственного здоровья. Бабушка Вильгельмина прожила после отречения 32 года и скончалась в 83-м. Мама Юлиана протянула 24 года, но покинула этот мир, не дожив лишь месяца до 95. Ее величеству Беатрикс было с кого брать пример и к чему стремиться. Она честно отбыла свою королевскую вахту и имеет право на мир, покой да отдохновение. Это иллюзия, будто бы европейским монархам живется легко, весело и беззаботно. Реальной политической власти у них нет. Но для исполнения ритуальных и церемониальных обязанностей требуется недюжинное и неслыханное здоровье. Вот и не выдерживает королева за королевой. Вильям Александр покажет, выдержит ли король, отбудет ли он свой срок на полную катушку или тоже раньше времени отпросится и уйдет на покой.
Вот такой вот был оригинальный портрет Николая Троицкого.
Мрачноватый какой-то, Мне кажется, все-таки у нее жизнь не такая тяжелая, как показалось Николаю Троицкому.
Мне тоже так не показалось, поэтому давайте расскажем.
Изучая его жизнь, готовясь к нашей программе, я что-то таких трагических моментов в биографии нашего героя не
нашел. Да, по количеству улыбок, которыми одаряет королевская семья Нидерландов фотографов и своих подданных, мне кажется, они впереди планеты всей, и они действительно очень держатся так непринужденно, смеются, открытые лица. Не в каждом королевском доме в Европе увидишь таких радостных, искрящихся людей.
Кстати сказать, может, я немножко забегаю вперед, но
это
вот за что...
Делать, да.
Да, это я люблю, но здесь нет сегодня Алексея Алексеевича Редита, который меня в этих случаях жестко...
Вы пользуетесь моей слабостью.
Да, и гуманизмом. Так вот, что мне нравится в нашем сегодняшнем герое, принце Вильям Александре, что он полностью опроверг песню Аллы Борисовны Пугачевой, которая пела, что жениться по любви не может ни один король. Ну, не в качестве короля, а в качестве принца. Он таки женился по любви, и женился на иноверке, женился на иностранке, женился на простолюдинке. И этим,
Кстати, про принцессу, а уже ныне королеву Максиму, расскажем особенно подробно, потому что она тоже удивительный человек, интересный очень. Вот,
надо сказать, что она аргентинка.
Да, она аргентинка, это действительно
и
так.
И католичка.
И католичка, это правда. Так, давайте вернемся все-таки к Вильяму Александру, Клаусу Георгу Фердинанду, который родился таки 27 апреля 1967 года в Утрехте, и он стал первым ребенком, будущей тогда еще королевы Беатрикс и принца Клауса. Принц Клаус, мы помним, что
еще
он
одна маленькая деталь.
Да.
Еще кроме, вот, дело не только в принце Клаусе, но наш сегодняшний герой является правнуком.
Николая
то есть
первого.
Четыре раза пра, не Николая Первого, а Павла Первого.
А Павла Первого.
Российского императора Павла Первого. Если королева Беатрикс правнучка, то есть три раза пра,
да.
А он четыре раза правнук. Короля Павла, императора Российского Павла. То есть в нем какая-то часть русской крови, но все-таки присутствует.
Да, это действительно так. Так, у него есть еще два брата. Принц Йохан Фризо и принц Константин. Они прям погодки.
Ну, надо сказать,
и
что
выросли они в замке Дракенстайн.
Ну, сразу надо сказать, что, так сказать, вот, после ночи, так сказать, будет непонятно потом, что мы скажем. И надо сказать, что вот эта коронация в этот раз и вообще последний период, конечно, обращен в жизни королевской семьи именно из-за трагического эпизода, трагического обстоятельства, случившегося с Йоханом Фризо. Он по сегодняшний день находится в коме.
Да. После... На горнолыжном курорте он пострадал.
Да, он сильно пострадал. Причем эта история, так сказать, наделала много шума, потому что с ним вообще, были, скажем так, некоторые проблемы. В свое время, он в свое время женился в 2004 году. Я имею в виду про брата нашего героя, короля.
Йохан Фризо.
Да, он женился в свое время, не получив на это разрешение по голландскому законодательству, разрешение Генеральных Штатов, такого парламента, Нидерландов, потому что и парламентарии, кстати, отказались дать ему разрешение на брак, всего того, что его невеста задолго, правда, до свадьбы имела связи с известным голландским криминальным авторитетом Клаусом Брейнсмой, который в свое время был убит там в 91 году и так далее. И, в общем, женившись, он утратил его брат Фрица статус члена королевского дома, хотя стал членом королевской семьи. Вот это мы об этом тоже скажем, что у них там есть некая разница между королевским домом в Голландии и королевской семьей. Вот. Но год тому назад, в феврале, 17 февраля, по-моему, это было, 2012 года, он попал под лавину в австрийских Альпах, недалеко от города, курорта Лех. И, в общем, традиционно там королевская семья, кстати, отдыхает в этих местах. И у него была продолжительная остановка сердца, из-за кислородного голодания. В общем-то, мозг его сильно поврежден, он до сих пор находится в коме. И, в общем-то, трагедия годичной давности, конечно, очень сильно расстроила его мать, королеву. И...
Подорвала ее силы, безусловно.
И, кстати сказать, может быть, ее решение вот так уйти на покой вызвано тем, что вот такая трагедия случилась с одним из ее сыновей. И, в общем-то, наблюдатели, эксперты, те, кто присутствовал при коронации, говорят, что какой-то элемент вот такой печали, несмотря на вот
радостное событие.
Ушла королева на покой, да здравствует король. Все-таки это присутствовало. Все-таки, когда один член семьи находится в таком положении, слишком большой радости не получается.
Да, это так. Ну, а вернемся к детству Вильяма Александра. Он учился в средней школе Барна, и там же потом в лицее. И в 81 году он начал свое обучение в Гааге, в первом открытом христианском лицее. То есть это высшая школа, да, наверное, то есть high school, то, что называется, то есть последние классы школы. Вот. После того, как он закончил школу и перед тем, как поступил в университет, как наследный принц, он обязан был пройти всю военную службу.
Нет, даже не сколько всю военную службу, сколько он прошел военную службу во всех видах вооруженных сил Нидерландов.
Да.
Он провел стажировку и в королевских сухопутных войсках, и в королевском военно-морском флоте, в королевском воздушных силах. И даже является адъютантом особой службы величества, то есть секретной службы, как называется, особой службы.
Да-да-да.
То есть поэтому у него есть воинская практика во всех видах вооруженных сил.
Да, очень интересно то, что вот он... носит генеральский титул в сухопутных войсках и капитан первого ранга в военно-морских силах. Более того, он пилотирует сам самолет. И он именно, он как спортсмен, да, пилотирует самолет. Он каждый год должен налетать какое-то количество часов. И, например, если королевская семья куда-то едет отдыхать, то именно он выступает пилотом королевского самолета. И он даже один раз прилетал в Россию, сам пилотирует
самолет во время визита.
Да, то есть он как бы все время поддерживает вот этот статус, чтобы от него не отобрали лицензию на полеты.
Ну, вообще, понимаешь, у него, насколько он достаточно широко образованчик. Он, значит,
да,
первое образование,
сказать,
он историк.
Да.
Но
после
при
того,
этом,
как он прошел
этом,
службу военную, он поступил в Лейденский университет на исторический факультет.
А еще стал отдельно специалистом по гидротехнике. Угу. И, кстати сказать, очень активно занимается этой проблематикой. Ездит на разные выставки, связанные с гидротехникой. Это такое его одновременно как бы и профессия, и хобби. Ну, профессия силового образования. И, конечно, он этим не занимается, так сказать, как рабочий, как на работу ходить на всякого рода учреждения по гидротехнике. Но, так сказать, это его любимое, так сказать, такое... его знания к этому обращены. Он часто бывает...
Ну, на международных конференциях, на всех,
да, выступает, готовится к ним, и очень интересные доклады. Отдельная тема, кстати, связанная с ним, это его активная деятельность в олимпийском движении.
Ой, знаете, подождите. До олимпийского движения еще нужно сказать, что... Его же прозвали «пивной король» в свое время. В принципе,
принц Пилзнер.
Да, да, буквально. Принц Пилзнер.
По названию
что он
популярного
очень любит,
пива.
Да, очень любит пиво, и очень часто голландцы его видели в пивнушках рядом с Лейденским университетом.
Но это опять-таки говорит о том, что он такой очень достаточно простой парень.
У него такое простое лицо, открытое такое, любит пиво выпить, посмеяться, пошутить с друзьями. То есть вот он какой-то такой человек. И надо сказать, что люди, с которыми я разговаривала, которые живут в Нидерландах, они говорят, что к нему отношение, ну, не совсем серьезное, что ли, всегда было. То есть вот ему сейчас, как королю, придется доказать, что он, не просто там пивной король, там, свой рубаха
парень.
Но,
давайте сказать, смотри, вот был сделан опрос, так сказать, в Голландии, вот что все очень, так сказать, благоприятно восприняли вот это самое его приход на престол. Все, так сказать, практически, ну, там, очень высокие рейтинги королевы по-прежнему остались на поле с огромным уважением в стране, но и новый король не вызывает отторжения у абсолютного большинства населения, что очень важно.
Значит, что еще я хочу сказать? Потому что нас спрашивают, ну, какие функции у короля, да, или там у принца тогда. Тогда у него
работать был принцем.
Да, каково работать принцем? Да, кроме того, что должен всю военную службу пройти, да, во всех видах войск, там, получить хорошее образование. Нет,
знающим человеком.
Знающим человеком, который не посрамит корону, да. Но еще такой момент есть. Значит, с 1985 года он стал членом совета, Государственного совета в Нидерландах. Что это такое? Это совет, в котором участвуют члены королевской семьи. И если министерство какое-то, ну, в общем, правительство собирается представить в парламент какой-то закон, они обязаны сначала этот закон дать на просмотр вот этому королевскому, ну, государственному совету, да, и без вот этой процедуры они не имеют права передавать закон.
Знаешь,
в парламент.
Я встречался с главой правительства Нидерландов, делал с ним интервью, и я спрашивал его, вот как правительство, как они взаимодействуют, ну, та еще была королева, как взаимодействуют с правящим монархом. Так вот, как правило, премьер-министр где-то раз в неделю приезжает к королю, рассказывает о текущей деятельности правительства, к нему приезжают министры, скажем так, посоветоваться, в каком-то смысле слова доложить о том, как идет работа по тем направлениям, в котором поручено в качестве глав министерств. Вот. А премьер-министр вот раз в неделю встречается. То есть вот это взаимоотношение правительства и
королевской семьи,
королевы, сейчас короля, оно очень такое четкое, и он не то чтобы, так сказать, дает прямые указания, но в виде советов, в виде рекомендаций, в виде, так сказать, своего вида, скажем, понимания ситуации, он дает рекомендации премьер-министру, и, как мне сам сказал премьер-министр, они, как правило, считают необходимым для себя придерживаться тех советов, которые им дает монарх.
Да, ну и, естественно, после того, как законопроект утвержден в парламенте, то именно после подписания монарха этого документа он вступает в силу.
Вот, кстати сказать, вот опять-таки, королева Беатрикс была очень, сказать, королева, которая очень любила благотворительность, очень внимательна была к этой теме. Она прославился благотворительностью, но и король тоже, так сказать, и он как меня часто критикует, что я перерезаю ленточки. Но очень важно правильно выбирать те ленточки, которые ты перерезаешь. И этим он показал свое отношение к благотворительности и к будущему своему выбору в этом вопросе.
Да, мы говорим сейчас про короля Нидерландов Вильяма Александра, и после новостей и рекламы продолжим наш разговор. Никуда не уходите.
48 минут. Проведите свое время с нами.
Два часов и 33 минуты в Москве. Микрофон Наргиз Асадова и Михаил Гусман. Здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
Да, и мы говорим про Вильяма Александра. Короля, конечно же, но первого короля за 123 года.
На троне Нидерландов за 123 года.
Да, это так. Я бы сейчас хотела поговорить про его жену. Потому что это очень яркая женщина, и многие голландцы считают, что она часто затмевает своего мужа. Значит, его жена...
Надо сказать, что
жена...
до того, как она считает про нее, поскольку до того, как ты расскажешь, надо сказать, что он, когда он женился, ну, во-первых, она так, считалась женщиной, так сказать, из простой семьи, хотя ее отец принадлежал принадлежал к военной хунте аргентинской.
Одну секундочку. В общем, она вообще не из простой семьи. Вообще
ни
разу.
Как выяснилось потом.
Да, потому что в ней течет кровь, знаете, принцесс инков.
Ну да, но инки были давно, течет кровь, а папа член военной хунты Аргентины.
Первого президента Аргентины.
Время, да, но тем не менее папа член военной хунты был момент как раз их бракосочетания. И голландцы, которые очень ценят себя как страну демократическую, монархию, они, в общем-то, это было много кривотолков, и надо сказать, что, вообще-то говоря, вот я говорил сегодня о том, что для того, чтобы жениться, принц и член королевской семьи должен получить разрешение Генеральных Штатов. Так вот, ситуация вот тогда была на грани.
Но, тем не менее, дали разрешение, но они приняли решение, что не имеют права родители ее присутствовать на церемонии бракосочетания.
Они не были,
да. Нас тут спрашивают, общается ли Максима сейчас со своими родителями. Конечно же, общается. Они ездят регулярно в Аргентину, отдыхают там, катаются на лыжах.
Их просто не пригласили тогда на церемонию бракосочетания.
Да, именно так. Так, что еще интересно про Максиму? Максима, она красавица и умница, как говорится, да?
И вообще очень эффектная.
Остроумная.
И самое удивительное, что она не похожа на аргентинку, она скорее похожа на голландку.
Она блондинка с голубыми глазами,
да, ну,
высокая, стройная.
Мы же аргентинок, в общем-то, ассоциируем все-таки с темноволосыми девушками, вроде вас, Наргиз.
Значит, дочка, она, как мы уже сказали, министра в кабинете тогда... еще диктатора аргентинского Виделла. Она, конечно же, тоже получила очень хорошее образование. Она инвестиционный банкир по профессии и работала во многих международных институтах и в Нью-Йорке, и в Брюсселе. И, собственно, познакомились они с принцем на ярмарке в Испании. На весенней такой ярмарке в Испании. И, как она вспоминает, что он представился как Александр. Он не сказал ей, что он принц. И о том, что он принц, она узнала гораздо позже. Гораздо позже.
Ну, есть как-то другая версия.
Она пишет о том, что когда он ей сказал, намекнул, что он принц, она подумала, что он шутит. Вот они, короче, там пообщались в Испании пару недель, понравились друг другу и договорились, что встретятся через две недели
такая красивая,
в Нью-Йорке.
Такая букалическая история.
Я рассказываю то, что я узнала. А вы расскажете то, что вот у вас материал, я вижу там в папочке. Вот.
Значит, я рассказываю,
и в Нью-Йорке у них начались отношения.
Когда?
В Нью-Йорке.
Ну да.
То есть, когда он к ней приехал в Нью-Йорк. Вот. Но довольно долгое время он не представлял ее своим родителям.
Нью-Йоркские каникулы.
Да, Нью-Йоркский роман. И объявили они о помолвке только в 2001 году, 30 марта 2001 года. А в 2002 году поженились.
Ну, даже если точнее уж быть, то 31 марта, но это не суть важно. Хорошо. А 2 февраля 2002 года у них состоялась гражданская церемония, а уже потом, так сказать, их, причем сначала бургомистр Амстердама провел церемонию, а потом в одной из церквей стояло церковное богосочетание, проводил, кстати, его и епископ нидерландский, и аргентинский пастор.
Что интересно, даже после церковного бракосочетания она сохранила свою веру, она осталась католичкой. Вот как это возможно, я не очень понимаю.
Ну, это ты спроси у голландских законодателей, да. Хотя служба межвременного бракосочетания, тоже интересно, проходила на трех языках.
Естественно,
на нидерландском, английском и частично испанском.
Да. Что интересно, Максима сразу же завоевала сердца всех голландцев, потому что она в какие-то рекордные сроки выучила голландский. И вот когда уже была коронация ее мужа, она стала королевой, она обратилась к нации на чистом голландском языке. Я хочу сказать, что голландский язык один из самых сложных европейских языков.
Знаешь, его хочешь быть королевой, выучить голландский. Это, если у тебя будет шанс стать голландской королевой, хотя вряд ли это в ближайшие годы представится, потому что там уже есть...
Там три девочки, знаете, никак.
Но язык точно стоит учить. Посмотрите, кто будет женихом, если это будет не голландец. Кстати, вот принцесса будущая, нынешняя принцесса, будущая королева, дочь нашего еще героя Вильгельма Александра, она родилась, кстати говоря, буквально через год после того, как они поженились, 7 декабря, по-моему, 2003 года. Так вот, ее зовут Катарина Амалия Беатрис Кармен Виктория. И уже она носит официальные титулы свои 10 лет. Принцесса Нидерландов, принцесса Оранская Нассау.
Да.
И вот, знаешь, вот девочка 10 лет, она знает, что вот ей предстоит через какое-то количество лет стать королевой Нидерландов. У нее, кстати, еще две сестренки есть.
Нас спрашивают...
Одна 5-го года, а вторая, по-моему...
7-го,
да.
Да, через 2 года они там как-то... Нас спрашивают, что делает королева Максима. Королева Максима делает очень много всего. Ну, помимо всех благотворительных фондов возможных, которые существуют в Нидерландах, и она там является членом или даже возглавляет их, это понятно. Но она, поскольку у нее очень хорошее экономическое образование и, собственно, практика, да, она практик, финансист, то вот она, например, является советником генсека ООН, и занимается такой интересной деятельностью. Она анализирует механизмы финансовые, которые предотвратили бы распространение нищеты в мире. То есть она там смотрит, как с помощью там, каких-то страховок, с помощью сбережений каких-то, кредитов можно сделать так, чтобы люди не скатывались в нищету. И она участвует, соответственно, во многих конференциях на эту тему. Кроме того, она является членом Совета управляющих кафедры интеграции и разнообразия, этнического разнообразия в университете Амстердама, в свободном Free University of Amsterdam, то есть свободный университет Амстердама. Она также занимается такими вопросами в Голландии, как... В общем, иммигранты, которые приезжают в эту страну в большом количестве, да, их нужно адаптировать. И она всякие механизмы их адаптации всячески пропагандирует. И она, как и сама, будучи иностранкой, которая быстро выучила голландский, она всячески говорит и выступает, и говорит о том, что нужно непременно учить голландский язык для полной социализации. Ну и различные программы она промутирует.
Ты знаешь, своим примером доказала, что надо учить язык, если хочешь быть.
И вот происходит в мире, особенно в Европе, где эта проблема очень остро стоит, иммиграции, там масса всяких конференций международных, да.
Ну, сейчас, Максим, которых... все выяснили, что она достойна уважения.
Она достойна всяческого
замечательная
уважения.
Замечательная дама. Но, кстати, хочу вернуться к тому, что о чем уже говорил, все-таки наш сегодняшний герой не королева, а король.
Это важно. Вы знаете, на самом деле, вот служба королевская, она тоже
я
стоит
понимаю,
перед большим...
отношение да. к роли королевы
перед большой проблемой, перед большой проблемой,
короны.
Что Максима действительно более яркая, чем король. Ну, так все говорят. И поэтому, когда...
Я так все говорят, не слышал. Она экспансивная аргентинка, да, но голландцы к нему относятся, на мой взгляд, и по опросам, но все-таки лучше, чем к его супруге. Хотя к ней тоже хорошо относятся.
Она ярче. Она ярче, и королевская пресс-служба, я просто хочу обратить внимание, что когда
он была... Он настоящий голландец, сдержанный, спокойный.
Но при этом инаугурации короля,
энергичный товарищ.
Да, они специально максимум куда-то в сторонку задвигали, чтобы король был вот на первом плане.
Кстати сказать, тут дело не только в том, что на крыше инаугурации его задвигали. Дело в том, что во время инаугурации присутствовало очень много гостей. Но это все были не правящие монархи среди гостей, а там был и принц Чарльз британский с Камиллой. И, кстати, он же был на коронации, точнее, на возведении на престол, я сам уже говорился, королева Беатрис в 80-м году, и испанский принц Филипп с супругой Летицией, и шведская принцесса Виктория с супругом, и наследный принц Японии Нарухито был на этой коронации 30 апреля. И единственный правящий монарх, при этом он нарушил как бы протокол, это был князь Монако Альберт. Но это больше нарушает королевский протокол, потому что, согласно голландскому протоколу, по одной церемонии не должны присутствовать иностранные правящие монархии, чтобы как бы не затмевали нового короля и королеву. И все-таки я хотел бы рассказать о том, что наш нынешний герой нашей сегодняшней программы, Вильгельм Александр, у него очень такая активная жизнь в олимпийском движении.
Да,
для нас
это
весьма актуально, потому что, ну, во-первых, он был президентом Национального олимпийского комитета Нидерландов.
В 98-м, да, по-моему, году?
А, в 98-м году стал членом Международного олимпийского комитета. Это уже 15 лет тому назад, он все эти годы.
И был патроном олимпийских игр в Голландии, которые...
Да, совершенно верно. Но мало этого, он является... Ну, он был членом разных комиссий МОК, Международного олимпийского комитета, а он был членом оценочной комиссии 21-х олимпийских игр 2010 года. И, кстати сказать, он является членом координационной комиссии Олимпийских игр в Сочи.
Да,
правда, он сейчас собирается уйти с поста в МОКе.
Он несколько раз был в Сочи с инспекцией.
Да-да, ну, как членом МОКа. Вот он собирается сейчас уйти с своего поста члена МОК, ну, как король.
По-моему, он уже объявил о том, что...
Да, он заявил, что он уйдет с поста.
А также, после того, как он стал королем, по законам Голландии, он был лишен всех званий военных. Своих. То есть он, как король, имеет право надевать форму военную, но со знаками различия именно королевской семьи, не со знаками различия, которые были ему, ну, за которые он заслужил, да, во время службы своей в армии и в военно-морском флоте также. У нас есть замечательный клуб, как вы знаете, клуб привилегированных слушателей «Эхо Москвы».
Да, чудный клуб.
Да. И вот член нашего клуба Сергей Плетнев, он историк по образованию, который сейчас живет в Голландии, рассказал нам о том, как проходила инаугурация Вильяма Александра. Давайте послушаем, как это было. Так, наш звукорежиссер не слышит. Наташа, поставьте нам, пожалуйста, Плетнева.
Инаугурация проходила по течению всего дня. Она началась с формального отречения королевы Беатрикс, которая подписала в присутствии различных официальных особ акт отречения. Это было показано крупным планом по всем нидерландским каналам. И с этого момента официально титул монарха перешел к Вильяму Александру. Затем процессия официальная в карете сдвинулась в сторону церкви, в которой на протяжении уже веков короновали нидерландских монархов. И в этой церкви Вильям Александр принес присягу королевству в присутствии всего парламента и главных лиц из правительства Нидерландов. Затем новый король вместе со своей семьей появился на балконе королевской резиденции на площади Дам, в центре Амстердама. Надо сказать, что количество людей было просто невероятным. Никогда такого количества я не видел. Причем настроение у всех было совершенно прекрасное. Все приветствовали королевскую семью таким образом, как будто это национальный герой. Было очень интересно увидеть, насколько позитивно люди восприняли вот приход нового монарха. Надо отметить, что тоже очень позитивно встретили трех дочерей Вильяма Александра и Максимы, старший из которых является наследной принцессой и когда-то займет место королевы. После того, как Вильям Александр появился на балконе и толпа его восторга не встретила, после этого семья удалилась и был организован огромный прием, который уже был не публичным. После этого с первого дня Вильям Александр с Максимом начали совершать визиты, и до сих пор вот они ездят по разным провинциям Голландии, знакомятся с народом.
Это Сергей Плетнев, член клуба привилегированных слушателей «Эхо Москвы», историк.
48 минут.
Продолжаем говорить про Вильяма Александра, короля Нидерландов. Еще, как мы уже сказали, что он спортсмен, да, он увлекается разными видами спорта. И, например, он конькобежец. Он даже принимал участие в марафонах и в Голландии, и в Нью-Йорке вот в 92-м году участвовал. Не знаю, занял ли он какое-то место там, но вот бежал под псевдонимом, правда.
Но не конькобежным, он просто бежал там.
Нет, там именно вот конькобежный.
Нет, там обычный марафон, но он бежал, он и коньками увлекается, и бежал обычный марафон. Но это, так сказать, не умаляет его спортивных заслуг.
Хорошо, значит, мы выяснили, что он у нас спортсмен, что он у нас летчик.
Просто летчик. Он летает на реактивных самолетах, на секундочку. То есть он летчик, так сказать, такого, скажем, пилота достаточно высокого класса. И вот эту его, так сказать, пилотную практику свою он собирается, как он сказал, не оставлять даже в королевском своем звании.
Вот как ему это удастся, не очень понятно, потому что это занимает довольно много времени. Он же обязан летать какое-то количество часов в год, чтобы лицензию сохранить.
Пока он сказал так, что он будет летать, как он летал, и более того, собирается управлять самолетом, так сказать, новых и новых моделей.
Значит, Дмитрий Мезенцев спрашивает нас, вы не рассказали, в чем разница между королевской семьей и королевским домом? Вы обещали, Михаил Соломонович, давайте.
Ну, так сказать, тут есть, так сказать, определенные различия, которые, ну, так сказать, больше, так сказать, понимают голландцы, чем, наверное, мы с вами. Но, скажем так, не каждый член королевской семьи является членом дома. Значит, в 2002 году был, так сказать, создан специальный акт о королевском доме. Члены его не могут быть члены королевской семьи, не связанные с монархом прямым родством и их супруги. То есть, это означает, что после смены монарха изменился состав королевского дома. Вот, например, вот ранее он состоял из королевы Беатрикс, двух из трех ее сыновей, Вильяма Александра и Константина. Вот они, право вот ныне находящегося в коме, до того, естественно, до трагедии с ним он был лишен, Йохан Фриса лишили.
Михаил Соломонович, положите чашки.
Их супруг Максима и Валентины, детей старшей королевы, принцессы Маргарет, ее мужа Питера ван Воленховена. Их четырех сыновей и невесток. Вот сейчас, после восшествия на престол принца Вильяма Александра, дети и невестки принцессы Маргариты, то есть сестры Беатрикс, и ее, соответственно, мужа, перестали быть членами королевского дома.
То есть члены королевского дома – это тот, кто имеет право на наследование престола.
То есть имеет прямую связь к трону.
Да,
то есть, условно говоря, в данном случае тетя короля, принцесса Маргарет, она как бы родственница, член семьи, но не член королевского дома.
Все понятно. Еще
не
нас
знаю,
спрашивает
понятно ли Дмитрий Мезенцев.
Татьяна,
я сказал не тебе, я сказал того, кто сказал Дмитрию Мезенцеву. Так.
Дмитрий Мезенцев, ответьте нам в смс-ках, вы нам так часто их шлете. Значит, Таня, королевская семья самостоятельная или собственность государства? Странно сформулирован вопрос. Вот, но я могу сказать, что, конечно же, у королевской семьи есть свой собственный доход, с которого они платят налог. Но, конечно же, часть функций их как представительских функций монархов оплачивает государство. И вот я нашла цифры. Свободный университет в Брюсселе в 2008 году посчитал, что содержание королевской семьи в год обходится в 114 миллионов евро.
Не такие большие деньги для того, что для содержания королевского дома. Кстати, когда мы говорили о церемонии восшествия на престол, надо сказать, что монарх Вильям Александр произносил слова королевской клятвы, членами обеих палат Генеральных Штатов Нидерландов, то есть перед их парламентом. И вот все 225 членов парламента должны были, по идее, встать по очереди и присягнуть на верность королю. Так вот, из 225 членов парламента 16 депутатов Генеральных Штатов или членов Генеральных Штатов Нидерландов, которые открыто придерживаются республиканских взглядов, они противники монархии. Они заранее предупредили, что они не будут присягать королю и, соответственно, не встанут. Таким образом, во время этой церемонии встало из 225 членов парламента на 16 меньше.
Угу. Да, очень интересно. Так, парламент, Таня опять спрашивает, парламент имеет право вмешиваться в какие-то события в королевской семье? Да, конечно. Например,
они дают право жениться или не жениться, выйти замуж.
Да.
Вот подрастет дочурка у Вильяма Александра, вот они будут решать, можно ли выходить замуж за ее избранника или нельзя. Очень даже серьезные права у них.
Да, а вот, кстати, еще такая интересная вещь. Королевская пресс-служба издала некий указ, или сформулировала правила, когда можно фотографировать членов королевской семьи, а когда нельзя. И в соответствии с этими правилами, значит, если королевская семья находится при исполнении обязанностей каких-то своих, то можно фотографировать всем в любых ракурсах и так далее. Но если они находятся...
Но в частной жизни.
Да, да. Если они находятся на
поездки,
отдыхе, например.
Даже на прогулке частые, что бывает.
Да, то только в тех случаях, когда разрешает пресс-служба, можно фотографировать. Ну, например, если они едут куда-то отдыхать, вот там фотокорреспонденты там сфотографировали... перед, например, поездкой, да, и все, а дальше уже начинается частная жизнь.
Это называется privacy, так сказать.
Да, и вот когда не так давно...
Их жизнь должна быть ограждена,
да,
иначе
в 2010 году это был скандал, когда королевская семья поехала отдыхать в Аргентину, и там несколько фотографов, в том числе фотограф Associated Press, сфотографировал их. И потом Вильям Александр подал в суд на эту журналистку, вернее, на Associated Press, и выиграл этот суд. И эти фотографии, которые, надо сказать, что вообще-то были, конечно, опубликованы и перепечатаны в интернете много раз, но огромными штрафами обложили.
Ну, ты знаешь, издание. Я в данном случае хочу вступиться за коллег из Associated Press, потому что вообще-то очень солидное агентство, и там, в общем-то, они не славятся хулиганством папарацци. Там, это я знаю этот случай, но там было то, что называется миссионеристанник. Корреспондентка, она так поняла пресс-службу, что ей разрешили, пошла фотографировать, потом возникла коллизия, и, в общем-то, конечно, они суд проиграли, но да. это не были папарацци, это было, они действительно, я просто знаю этот случай, и поэтому я как бы хочу коллег защитить. Но, ты знаешь, я думаю, что вот у нас уже программа идет к концу, и рассказывая о новом короле Нидерландов Вильяме Александре, я думаю, что мы все-таки вновь и вновь должны воздать должное его матери, ушедшей на покой.
33 года, правило.
33 года. И не случайно в своей речи инаугурационной новый король, ее сын, естественно, первые слова обратил к своей матери с благодарными словами благодарности за абсолютно безупречное служение своей нации, своему народу, вот эти длинные 33 года. Он сказал, что он хочет объединить голландцев и в периоды счастья, и во время печали. И надо сказать, что когда он эти слова сказал, то вот в камеры вот посмотрел по телевидению эту церемонию, я как раз был в этом числе, было такое ощущение, что королева Беатрикс сейчас расплачется, потому что у нее в глазах действительно были слезы, и ее, конечно, можно понять.
Ну, вот я еще раз повторюсь, наверное, что очень искренними, мне кажется, по крайней мере, члены королевской семьи Голландии, они не сделают... Вот британцы, они такие сдержанные, у них всегда губы с кобочкой, а эти смеются, улыбаются, хохочут в голос.
Я и британцев видел смеющихся. Это, тебе как-то, видимо, не повезло на смеющихся британцев.
Нет, если вы даже забьете там в поисковике там членов королевской семьи британского дома и голландского, вы увидите разницу. Потому что голландская семья, мне кажется, более лучезарная какая-то. Но... Может быть, она более счастливая или не знаю что. И у меня такое складывается впечатление по там, фотографиям, по каким-то кадрам, которые я видела.
Разница между королевскими семьями в Нидерландах и Великобритании ровно такая, какая разница в характере между вообще голландцами и вообще британцами. Именно, мне кажется, как раз королевские семьи, что Великобритании, что Нидерландов, они в полной мере и отражают характер, основные качества своего народа. И это очень важно. И это вот любой человек, кто изучает дом Нассау, королевский дом Нассау, историю короля нынешнего, тот скажет с полной уверенностью, что нынешний король Вильгельм Александр типичный голландец, классический голландец, достойно представляющий свою замечательную нацию.
Знаете, до конца передачи мы успеем ответить еще, может быть, на один, ну, может быть, два вопроса. А вот один из вопросов – это во время Второй мировой войны оставалась ли семья в Голландии? Нет, не оставалась. А тогда как раз мать королевы Беатрикс, королева Юлиана, да, была вынуждена бежать в Великобританию, собственно, они своим родственникам провели, да, в королевской семье в Великобритании. Вот. А затем, после того, как война завершилась, они все вернулись. Вот. Ну, наверное, больше никаких вопросов мы не успеем принять, потому что у нас уже 30 секунд до конца передачи. Это был эфир, посвященный Вильяму Александру, королю Нидерландов. Повторимся, что первый мужчина на королевском престоле Нидерландов за последние 123 года.
Если честно, что у него 3 дочери, то
в ближайшее
думаю,
время
в обозримом будущем мужчин на королевском престоле Нидерландов вряд ли стоит ожидать.
Да. Ну, пора прощаться. Всего доброго.
Всех
до
благ.
Встречи.
48 минут.